Действие пятое. Некий шевалье и его друзья переживают удары злой судьбы. Или революционная инквизиция. Гнусные негодяи. Пит, премьер британский, и Казалис, посланец злоказненного Коблинца, в полном отчаянии. Все их мерзкие интриги против Французской республики, единой и неделимой, терпят фиаско. Об этом Пит превосходным драматическим баритоном сообщает понурому Казалису, отвечающему слуге деспотизма великолепным тенором. Наконец, спевшись, оба решают направиться к главному тирану, королю Георгу, который, как известно, хочет напасть на указанную республику, да все как-то не решается. Героико-комическая опера «Народы и короли» или «Трибунал разума» граждан Тосса и Дюплесси шла при переполненном зале. На этот раз никто не шикал при исполнении Марсельезы. Более того, по требованию публики творение Руже де Лиля исполнили дважды, причем партер пытался подпевать хору, отчего стены оперы, непривычные к подобному кошачьему концерту, начали мелко подрагивать. Сами актеры, впрочем, пели превосходно, да и играли неплохо. Гнусный негодяй Пит с огромным брюхом, в широкополой черной шляпе со страусиным пером и непременной недопитой бутылкой портвейна в руке мне чрезвычайно понравился. Дуэт между тем превращался в трио. Король Георг, тоже баритон, обещает возглавить интервенцию 12 держав против Французской республики. Увы. К ужасу драматического баритона и тенора монархом-злодеем внезапно овладевает припадок безумия, и он пускается в пляс, горланя комические куплеты. А в это время отважный британский санкюлот Джон ползет по сцене, дабы выследить и разоблачить заговор коварного врага. В оперу идти я не собирался. Впечатлений и так хватало. К тому же хотелось просто посидеть за чашечкой кофе и как следует все обдумать. Но как только ранние сумерки накрыли город, я почувствовал страх. Такого со мной не было уже давно. Я боялся закрыть глаза. Мертвые лица с пустыми глазницами скалили желтые зубы. Скрюченные пальцы ловили воздух. Я выкурил 3 папилитки подряд и, не выдержав, стал быстро собираться. Редингот, бесполезный монокль, трость. Мягкое золото ложь, бархат огромного занавеса, крылатые гении, летящие по расписному потолку. Все это могло отвлечь, хотя бы ненадолго, всего на пару часов. И не так важно, что происходит на сцене. Пусть даже это горячечный бред граждан Тосса и Дюплесси. Действие, между тем, перемещается в палату общин. На сцене страдает лирический тенор, депутат Грей. Он тоже злодей, но тайный. На словах прославляет республику, единую и неделимую, но на деле более всего на свете боится высадки доблестных парижских санкюлотов на берегах Темзы. Не меньшими злодеями оказываются баритон и бас, депутаты Фокс и Шеридан, предлагающие коварный план – приветствовать французов-освободителей, но втайне подготовить их полное избиение, а заодно отравить праздничный пирог, который будет выставлен у Лондонского моста. Злодеи, увлекшись составлением оного плана, не замечают отважного британского санкюлота Джона, который ползет по сцене, дабы разоблачить этот коварный замысел. Вернувшись из нашего странного путешествия, мы ненадолго заехали к гражданину Вильбо, но разговора не получилось. Шарль был бледен и холодно спокоен. Как тогда, у Прокопа. Похоже, он держался из последних сил. Мне и самому было не по себе. Да и гражданка Тома изрядно скисла, перестав даже огрызаться. Итак, разговор решили отложить. Тем более, что ничего путного в голову не приходило. А спорить с гражданином Вильбоа по поводу дергов и секты граалитов не тянуло. А в это время истинные дети трудовой Британии, лондонские санкюлоты, собираются на митинг, то есть попросту потолковать. Хор, разбившись на несколько частей, подробно исчисляет злодейство британских лордов вкупе с тираном-безумцем Георгом. И вот, в этот самый распев, когда хор уже гремит в полную мощь, появляется отважный британский санкюлот Джон. У бесстрашного героя оказывается превосходный бас, и этот бас уверенно разоблачает вражеские козни, призывая санкюлотов Лондона к восстанию. Хор охотно отзывается, и под сводами оперы звучит «К оружию, кокни джентльменов, на фонарь!» Бархатный занавес опустился под восторженный рев зрителей, обозначая конец первого акта, и я окончательно успокоился относительно судьбы братского британского народа. Республика вкупе с гильотиной ему обеспечена. Из ложи, где я по-прежнему пребывал в гордом одиночестве, уходить не хотелось. Я уже сообразил, в чем дело. Сегодняшнее представление было бесплатным и предназначалось для активистов санкюлотских секций. Встречаться с подобной публикой не тянуло. Мой редингот, рассчитанный на старую оперу, мог вызвать немало вопросов. Оставалось сидеть в ложе, разглядывая лупоглазые бюсты в красных колпаках, и гадать, какие еще козни изобретет негодяй Пит вкупе с иными врагами трудовой Британии. Свет уже начал гаснуть, когда я услыхал за левым ухом чье-то легкое дыхание. Итак, мое одиночество нарушено. Я уже мог догадаться, кем именно. Только бархатная маска способна появляться столь бесшумно. Занавес пополз вверх, открывает декорацию, изображавшую набережную Темзы. Но проблемы революции в британском королевстве внезапно перестали меня интересовать. И так меня вновь нашли. Честно говоря, я и рассчитывал на что-то подобное. Похоже, национальный агент Шалье пользовался нынче немалым спросом. Бархатная маска застыла в кресле, даже не глядя в мою сторону. Рука сжимала веер, тонкие губы слегка улыбались. Я вдруг подумал, что при иных обстоятельствах эта дама могла пользоваться немалым успехом. Но шпионки не бывают красивыми, по крайней мере, для меня. «Доблестные французские войска уже высаживаются у причалов. Народ хватает короля Георга и вяжет его толстыми канатами». У злодея Питта вырывают бутылку с портвейном и сбивают с головы шляпу. Однако гнусный негодяй Грей, надев красный колпак, уже приступает к выполнению своего зловещего плана. Из-за кулис вновь выползает отважный британский санкюлот Джон.
«Добрый вечер, гражданин». Голос был тихий, да и говорила маска странно, не оборачиваясь, словно меня и не было рядом. «Вашему другу нужен совет». «Добрый вечер, гражданка». Таким же шепотом откликнулся я. «Думаете, нас подслушивает санкюлот Джон?» Внезапно она улыбнулась, тонкая рука сорвала маску. «Вы правы, просто учусь говорить шепотом. Он считает, что это необходимо для моей работы. Говорить, одеваться и двигаться – это самое главное». Точно то же мог сказать о себе любой актер. Впрочем, шпионское ремесло чем-то сродни сценическому. «Итак, совет, гражданин Шалье. Друг хочет узнать, можно ли оставить гражданина в Адье. А если можно, то как?» Пояснений не требовалось. Предатели ищут предателя. Большие комитеты вцепились друг другу в глотку. «Лучше всего арестовать», — с самым серьезным видом предложил я. «Но только не одного гражданина в Адье, а и весь комитет безопасности». Маска на миг задумалась. Точь в точь, как гражданин Амару. «Рано», — послышался вздох. «Он считает, что сначала в Адье должен разобраться с Эбером и Дантоном. Но, может, стоит договориться?» Я еле удержался от улыбки. Выходит, друг забеспокоился. Похоже, комитетчики взялись за дело всерьез. «Не выйдет», — не без тайного злорадства заметил я. Во-первых, Вадье решил послать мяч обратно после дела с Ост-Индийской компанией. А во-вторых, они напуганы. Шпион начал передавать в Кобленц слишком важные сведения. Она вновь задумалась, слегка постукивая веером по бархатной обивке ложи. Я поглядел на сцену. Там негодяй Грей вкупе с Шериданом и Фоксом заправляли ядом огромный пирог с трехцветным кремом. Отважный британский санкюлот Джон выглядывал из-под стола и подмигивал зрителям.
«Сделаем так». Маска развернула веер и вновь с легким треском сложила его. «Вы встречались с людьми де Антрега?» Я хотел сказать «нет», но внезапно ответил «да».
Она удовлетворенно кивнула. «Поговорите с Пьером Леметром. Потом мы с вами встретимся. До свидания, гражданин».
Я не успел даже попрощаться. Легкое дуновение ветерка и ложа опустела. Похоже, маска добилась немалых успехов в умении двигаться.
А между тем британский народ радостно встречает французскую армию-освободительницу, не ведая о начиненном ядом пироге и притаившихся в кустах заговорщиках с большой пушкой наготове. Представитель конвента в деревянных башмаках, карманьоле и огромном каторжном колпаке торжественно разрезает пирог. Лондонский люд готов вонзить свои трудовые челюсти в отраву. Я даже вздохнул от нетерпения. Где же отважный британский санкюлот Джон? И вот, наконец, он собственной персоной, причем не один, а с негодяем Греем, которого он волочит за шкирку. Гремит бас, добрые лондонцы узнают о заговоре. Кусок пирога подносят мерзавцу Грею для дегустации.
Пока вождь английских вигов ползал по сцене, не хуже самого санкюлота Джона, моля о прощении и каясь в грехах, я, перебрав в памяти недавний разговор, отметил один любопытный поворот. Маска советовала мне увидеться с Леметром. Допустим. Но потом мы с вами встретимся. Что значит «потом»? Откуда ей знать, когда я увижусь с неуловимым подпольщиком? Или маска просто неудачно выразилась?
Гнусные негодяи Фокс и Шеридан в бессильной злобе против трудового народа наводят пушку прямо на мирный митинг. Ничего не подозревающие граждане танцуют карманьолу, а между тем фитиль уже подносят к запалу. Где же Джон, черт побери? А вот и он. Оказывается, отважный санкюлот уже успел подмочить порох. Интересно, чем и как. Однако негодяям Фоксу и Шеридану не до подобных размышлений. Трудовой народ бросается к мерзавцам. Зал вскипел аплодисментами. Они не смолкали до самого конца, пока на сцене не была торжественно водружена гильотина, а отважный британский санкюлот Джон, ставший главой революционного трибунала, не пообещал немедленно отправить бриться всех врагов народа, от тирана Георга до лицемеров и предателей из числа паршивых либералов. Грянул хор, прославляя будущую мировую коммуну. На миг мне показалось, что гипсовые монстры в красных колпаках зловеще усмехнулись. Слева от сцены корчил свою обезьянью рожу Марат, а справа ухмылялся некто длинноносый с пухлыми берберийскими губами. Всмотревшись, я невольно покачал головой. Мой старый знакомец Лепелетье де Сен-Фаржо с голой грудью и не в непременном красном колпаке. Тут же вспомнились слова чернявого Амару. Проект Лепелетье, что задумали наследники этого длинноносого. Может, нелепая история, только что представленная на сцене, не так уж и нелепа? Может, длинноносый ухмыляется не зря?
Альфонс Денваль из племени иракезов надрывно кашлял, но наотрез отказывался выпить теплого молока, густо приправленного зловещего вида микстурой, приготовленной лично гражданкой Тома. Он предпочитал кашлять, всем своим видом показывая, что недоволен жизнью вообще, а нашими скромными персонами в особенности. Гражданину-индейцу я попал совершенно случайно. Мы договорились встретиться у Вильбоа,
Но в назначенный час гражданка Тома не прибыла, прислав записку с извинениями. Оказывается, хрупкое здоровье ее впечатлительного жениха потребовало особой заботы. Я предложил Шарлю навестить болящего, но Вильбо отказался. Его вид мне нравился все меньше и меньше. Парень молчал, не отвечал на вопросы и явно хотел остаться один. Уже в который раз я ругал себя последними словами за то, что согласился помочь ему в этом странном расследовании. Да, мы что-то узнали и еще больше увидели. Но разве Шарлю стало от этого легче? Он хотел знать правду, но не всякую правду можно вынести. У гражданина Денваля оказались иные заботы. Индеец был обижен на меня, на Юлию, а заодно и на самого себя. Уже в который раз он, давясь кашлем, возмущался ложными друзьями, не взявшими его в подземные странствия. Положение усугублялось тем, что гражданка Тома категорически отказывалась что-либо поведать о нашем путешествии, вероятно, из желания не волновать больного. Это благое намерение имело совершенно противоположные последствия. Альфонс отставил в сторону молоко и разразился таким приступом кашля, что даже мне стало не по себе. «О, неблагодарные друзья! О!» — доносилось сквозь кашель. «О, вы, бросившие меня в тяжкой беде!» «Давайте расскажем», — не выдержал я. «В конце концов, лишнее мнение не помешает». Кашель гражданина Денваля немедленно стих, но Юлия только фыркнула. «Не вижу необходимости, гражданин Люсон. Подобные рассказы не для больных». Бедняга Альфонс закатил глаза, и я понял, что дела плохи. «Беру ответственность на себя», — заявил я, стараясь не замечать яростного блеска очков гражданки Тома. «А вы, друг мой, сначала выпейте молоко». И я рассказал все. С того момента, когда на Кладбищенской улице я встретил несчастную, потерявшую разум девушку. Денваль слушал, не проронив ни слова, причем кашель его куда-то исчез. Затем индеец глубоко вздохнул, причем лицо его приняло самое скорбное выражение.
«Значит, вы мне не доверяли?» «О, я ведь знал, я догадывался!»
«Альфонс, не мелите ерунду!» — не выдержала Юлия. «Рассказ гражданина Люсона об этих, с позволения сказать, дезертирах лишен и логики, и научного смысла».
«А я вам верю».
Глаза индейца горели, словно он уже видел всю историю, воплощенную в очередной пьесе.
«Я ведь говорил вам, Юлия, вспомните, Допино».
«Чушь!» Гражданка-доктор оставалась непреклонной. «Во-первых, все это можно и должно объяснить без всякой чертовщины. Гражданин Люсон встретил у кладбища девушку, чем-то похожую на Мишель Араужо. А в подземелье мы просто нашли тайное кладбище, хотя бы той же секты Граолитов. Ну а во-вторых...» Юлия задумалась, затем решительно сверкнула очками. «Логрская теория гражданина Вильбоа не выдерживает ни малейшей критики, слишком много натяжек, даже если все это правда». Мы с индейцем невольно переглянулись. Оказывается, Юлия могла допустить и такое. «Я говорю «если», но пусть это правда. Зачем искать так далеко? Самое простое, самое верное». «Вы находите эту историю простой?» — не выдержал я. «Она сложна не сама по себе. Трудность в нашем незнании. Что такое смерть? Не в философском, а в конкретном значении». Я вздрогнул. «Да, смерть вполне конкретна. Моя даже имела имя. Это сложнейший физиологический процесс, пока совершенно не изученный. Мы все привыкли, что определенные изменения в организме несовместимы с жизнью и приводят к необратимым последствиям». «Это вы о гильотине?» — вновь не выдержал я. «К примеру, гильотина», — кивнула девушка. «Отделение головы от туловища приводит к известному итогу. Однако в любом правиле бывают исключения. В 1000 случаев механизм срабатывает, а в 1001 дает сбой. Сейчас в Париже ежедневно погибает более 100 человек.
По всей Франции больше тысячи. Это настоящая пандемия, пандемия смерти. А между прочим, механизм массовой гибели людей еще никто не изучал. Я читала некоторые книги о средневековых эпидемиях. Тогда гибли тысячи, но порой встречались совершенно невероятные случаи исцеления. Я бы сравнила это, она на миг задумалась, с массовой бойней. Рука мясника устает и порою бьет неточно. Смерть все равно наступает, но не так и не в тот момент. И чисто теоретически можно предположить...
«О чем вы, Юлия? О!» — растерянно перебил Ренваль. «Смерть — это таинство, это темное покрывало».
«Помолчите, Альфонс», — отмахнулась девушка. «Я хорошо помню, как вы вели себя на вскрытии. Так вот, можно предположить, что в некоторых случаях механизм не срабатывает. Точнее, срабатывает, но не точно. Отсюда феномен наших дезертиров. Повторяю, все это чисто теоретически».
От ее спокойных слов веяло холодом. «Смерть — мясник. Нет, скорее, усталый палач, неточно наносящий удар. Как тот молодой доброволец, который 12 раз бил топором по шее Шалье Леонского».
«Значит, просто случай», — проговорил я вслух. «Один из тысячи. Один из тысячи, которого не отпустили на серое небо. Такое близкое, такое доступное. Протяни руку. Просто лотерея. Страшная лотерея, в которую играют добрые французы в лето от Рождества Христова 1793. И никаких тайн».
«Нет, не все так просто, Юлия. Ваша теория...»
«Это не теория», — резко возразила девушка. «Я совершенно не уверена в самом посыле. Но если принять его за аксиому...»
«Вы считаете без хозяина», — перебил я, вспомнив наш спор с Вильбо. «Без того, кто взвесил все судьбы».
Очки блеснули, но я поднял руку. «Погодите! Все или почти все дезертиры не успели сделать что-то важное. Мари Дю Бретон не успела покормить детей. Неистовый Антуан Пари отомстить. У каждого свое. У каждого свой синий циферблат.
По-вашему, желание одного человека сильнее законов природы?» Юлия возмущенно пожала плечами. «Это уж чересчур!»
«Не желание, — поправил я, — воля!»
«Поповщина и клерикализм!» Девушка резко встала. «Стыдно слышать от такого образованного человека!»
«А я согласен с вами, друг мой!» — быстро заговорил Денваль. «Воля! О, наша воля! Она сильнее смерти! Сильнее!»
Девушка фыркнула, и молодой индеец смущенно умолк.
«На этом дискуссию прекращаю», — Юлия резко прошлась по комнате. «А вам, Франсуа Ксавье, следует завтра же направиться в лечебницу.